Глава 7. В Аппарель была видна граница джунглей и каменисто-травянистая поляна, в паре метров над которой завис контейнер. Нетопырь тихушника уже был на земле, разворачивая сетчатые секции радаров, запуская какие-то зонды и дроны и вообще всячески рэпствуя. Бешеная стояла на краю платформы, контролируя джунгли своими лютыми пухами, явно прикрывая тяжело топающего к спуску мамонта-модника. Ну а я просто проскользнул и спрыгнул на землю, осматриваясь и будучи готов. Через минуту землю сотряс тяжелый удар. Мамонт приземлился, а через секунду удар полегче. Очевидно, прыгнула бешеная. «Сеть наблюдения развернута, чисто», – равнодушно откомментировал тихушник, и так заметное нам по сопряжению.
«Добро»,
– подал голос модник и, не выходя из боевого чата, обратился к каравану.
«Выдвигайтесь».
Через 5 минут из леса появилось 3 здоровенных, но крошечные, на нашем фоне, бронированных гусеничных грузовика, неторопливо переваливающихся по каменистой дороге.
«Выдвинулись»,
– отдал команду модник.
«Мелкий, шурши по периметру. В бой, если что, не лезь. Зови маму или меня»,
– изящно пошутил модник. «От матушки моей толку будет больше, хотя я ее и не знал», – огрызнулся я. И принялся шуршать по периметру двигающегося каравана, держа окрестности на виду. Через час мы приблизились к зарослям. Я было щеманулся пошуршать в них, как был остановлен.
«Стоять!»
– выдал модник.
«Мелкий, не лезь в заросли».
«И что мне тогда делать?» – резонно уточнил я. «Я ни черта за этими деревьями не вижу».
«Ну точно, мелкий!»
– нечутко ржанул гад. И, на мое удивление, согнулся, протягивая гигантский манипулятор лодочкой.
«Полезай».
Оповестил я боевой чат плодами своих размышлений.
«Да полезай, не боись»,
— хмыкнул модник.
«Я вот тоже ни хера не подумал, а ты снайпер. От тебя толку сверху будет больше».
«Ну ладно», — несколько неуверенно заключил я, заводя ДОС на манипулятор. «А нормально все будет, не сломай ничего». С некоторым сомнением выдал поднимаемый я.
«Не сломаешь, только сам не свались, а места между пусковыми хватить должно. На радар только не лезь»,
– уточнил он, имея в виду тарелку-голову. И, в принципе, оказалось на удивление сносно. Я высоко сидел, далеко глядел, контролируя всю сферу, кроме небольшой мертвой зоны, покрываемой тушей мамонта. Даже присел, чтобы не отвлекаться на удержание равновесия при каждом сотрясающем шаге тяжелого доса. И деревья просматривались. Не идеально, но сносно. Дос в них, если что, хер спрячешь, довольно отметил я.
«Милый, я тоже хочу на ручки»,
– голосом капризной девчонки пропищала бешеная.
«Милая»,
– драматично понизив голос, ответил модник.
«Мне больно тебе это говорить». «Но тебе не помешает сбросить вес».
Поржали, но более чат не засоряли, двигая вперед. Прошли еще одну рощу, также без происшествий. Модник меня с плеча не снимал, место было для моего доса реально чертовски удобное. И потихоньку подошли к третьей роще, за которой был последний опасный участок – руины. Впрочем, до руин было 1,5 км, так что за ними следил только я, в плане возможных снайперов. Идет, значит, караван идет, как вдруг по транслируемой тихушником схеме мелькают помехи.
«Помехи. Электронная атака. Возможен разрыв связи»,
– откапитанствовал оператор Рэба.
«Работаю»,
– буркнул он и замолчал. «Всегда ваш кэп», – чуть не ответил я на эту констатацию и даже чуть привстал, осматриваясь. Связь тем временем реально пропала, но нападения никакого не было, а караван двигал вперед. «Не нравится мне все это», – констатировал я, бодро вращая башкой блока оптических сенсоров, и увидел я через минуту фигню. Фигня была 2 самолетами, штурмовиками, как стало понятно через пару секунд, хищно летящими в нашу сторону. «Да ну нахер!» – несколько изумился я. «Использование авиации – бред, согласно всему мной изученному. Это выводит ситуацию из торгово-правового конфликта в стадию полноценная война». Пусть и только планетарная. Ну реально, херь какая-то, заключил я, но подготовился, держа увеличивающихся гадов в прицеле, точнее в зоне выстрела разгонников. И в момент, когда с пилонов сорвались ракеты, Я выпустил противоракеты из своего коробочка, ну и шмальнул с обоих стволов, благо вел штурмовики постоянно. ДОС отметил и отобразил попадание. Я начал расширять зрение до нормального, как сквозь помехи прорвалось.
«Шакалы, воздух!»
Дернувшись и завращав головой, я увидел этих шакалов. Паразиты на малых досах, с прыжковыми ранцами, бодро чесали к нам от развалин. По воздуху, чтоб их. Причем увеличение показывало рукопашный обвес. Огонь моих спутников явно уходил в молоко, тогда как рой выпущенных модником ракет явно полетел за ложной целью. И будут они тут через пару секунд, судорожно думал я, выпуская спаренный выстрел. Один чисто, наглухо, второго заметало. Так, следующая двойка. А следующий выстрел я успел сделать только наполовину. Причем хер знает, попав или нет. Поскольку шакал с грохотом рухнул на тарелку мамонта и, распахнув натуральную клешню вместо манипулятора, скусил мне разгонник, сволочь такая. «Ну все, хана тебе, паразит!» – вслух отметил я, подсекая ударом ноги ДОСа копыта сволочи. На ногах шакал не удержался, тяжело упав на спину и помахивая манипуляторами на тарелке мамонта. «Ну прости, модник, как вышло?» – подумал я, вскакивая на тарелку. «А то, если этого паразита не прибить, он с активированным уже плазменным резаком командира нахрен зажарит». Подскакивая к шакалу, я отметил старт из-за спинных пусковых здоровенной ракеты, но отвлекаться на мелочи времени не было. Шакал не только почти перевернулся на бок, но и поджаривал частью факела тарелку. Пнув паразита по ногам, уронив его на спину, я в полуприседе разрядил единственный разгонник в резак. Резак накрылся, но руку ДОСа обдало потоком плазмы, а экран техсостояния показал вывод из строя моего единственного оружия. «Ну все, достал», – почти спокойно произнес я, пиная вражину в грудь, в район ложемента пилота и перехватывая клешню под лезвием. «И что мне так с клешнями-то везет?» – мимоходом подумал я, дергая и выкручивая манипулятор. Последний вырывался весьма хреново, так что, повторно пнув корпус, я озвучил позицию вслух. «Да отдай клешню, пидорас такой, все равно же отломаю». «Отдашь, не буду в жопу тебе пихать», – наверное, мысленно дополнил я. Клешня благополучно отломалась, а корпус я парой пинков скинул с тарелки. И тут обратил внимание на вернувшуюся телеметрию. «Так, пара шакалов отвлекает наших, развалины дымят. Видно, там ныкался рэп, до попадания ракеты модника по местности, и чешут оттуда два артиллерийских ДОСа, очевидно, рассчитывая на отвлекающих шакалов. «Шакалы на мне!» Крикнул я в сеть, мысленно сплюнул и сиганул с тарелки. Теоретически, выдержу и я, и ДОС, но, признаться, страшновато было. 20 с лишним метров, не хухры-мухры. Выдержал и я, и ДОС, хотя тряхнуло нас знатно, подозреваю. Я даже на секунду потерял сознание. Но не клешню, и с боевым кличем «Пиздец вам, пидорасы!» рванул к скачущему убешенный шакалу. Три удара клешнёй с размаха отправили супостата поочередно в сторону, на землю и на тот свет. Резко обернувшись к оставшемуся, я наблюдал весьма впечатляющее зрелище. Уж не знаю, как модник подловил шакала, но вид колоннообразной ноги мамонта с хрустом давящей диверсионный ДОС будет мне видеться, ну, до вечера как минимум, если вспомню, прикинул я. Несколько залпов бешеной поставили точку в существовании спешащих к нам ДОСов, ну и конфликте.
«Конвой цел, состояние ДОСов», – бросил по связи модник.
«Цел, боеспособен», – на два голоса выдали тихушник и бешеная.
«Цел, условно боеспособен, потеря одного разгонника», – доложил я, отметив одним глазом выход в норму правой пушки. Очевидно, поток плазмы перегрел разгонные катушки. А разбираться в деталях у меня не было времени, а сейчас они остыли, и оружие логично показывает боеготовность.
«Ничего, тебе и...
Вдруг заржал модник.
«Клешня! Не могу! От пидораса, вы слышали?»
«Слышали!» – со смешками ответили водители нетопырей.
«А вообще молодец, мелкий. Считай, спас нас от серьезных расходов на ремонт».
Посерьезнел модник, но вдруг опять заржал.
«Клешня, не могу!» «Слушай, мелкий, будешь у нас крабом, клешнястым, мощным, подходящий позывной, и двигаешься похоже».
«Крабом-то крабом», — отмахнулся я, чувствуя некоторую неловкость. «Это я, блин, провтыкал, что канал связи открыт. Впрочем, нормально, на страх, пидорасом всяческим, да. А краб так вообще, согласно бестиарию мной изученному, лютая зверюга, метровая, быстрая и опасная, и клешнястая, мда. Что у меня за фетиш нездоровый на клешни проявился? Все люди как люди, сиськи-попки, ну ножки в крайнем случае. А нахрен, отходняк после боя, о херне всякой думаю, оборвал сам себя я». «Мне показалось», – равнодушным голосом выдал тихушник, – «что были штурмовики, но атаки не было, видимо, дроны РЭП». «Были», – подтвердил я, – «атаковали, сбило их и ракеты противоракетами». «Скинь показания», – со скепсисом бросил тихушник, на что я перекинул запись внешних камер, а не своего внутреннего доступа. В ответ послышались хмыки, а через полминуты равнодушный голос подтвердил: «Были избиты. Глянь, командир, что будем делать?»
«Ну ты, блин, даешь, мел, краб», – протянул через четверть минуты модник. «Хер знает, что делать. Караванные не бузят, связь есть. У этих досов не осталось. Свяжусь с заказчиком», – решил модник.
«Да что делать, понятно же. Разнести нахер их базу и в жопу трахнуть», – кровожадно рявкнула бешеная.
«Цыц», тихо бросил модник, чего, на удивление, более чем хватило.
А через пару минут командир выдал в боевой ад такой расклад:
«Заказчики сами в ахуе, что делать не знают. Действуйте по своему усмотрению, но доведите караван», – противным голосом процитировал он. «На трофеи, если будут, не претендуют, а значит, надо бы нам и вправду базу навестить. Но время, эвакуироваться ведь могут», – задумчиво протянул он. «Так, краб, у тебя разгонник точно рабочий?»
«Точно», – подтвердил я, проверив телеметрию.
«Тогда так, бешеный тихушник, доведите караван, осталась ерунда, а дос у кабанов максимум один остался. Новые психи только с шакалами были, значит, все. Мы с тобой, краб, навестим базу, охраны нет, поживимся нормально».
Явно потер руки командир. «А я прикидывал, а оно мне надо? Наняли меня на конкретное задание. Впрочем, гробокопы и их наемники реально подставились, а денежка, если подумать, не лишняя. Собственно, даже по интонации слышно, что модник скорее спрашивает, нежели приказывает».
«Ну, зоги!» –
послышалось в чате.
«Цыц, бешено, не беси», – отрезал модник.
«Слушаюсь».
«Так, модник, два вопроса. Моя доля и степень опасности», – подал голос я.
«Тогда вызываю птичку», – послышался довольный голос. «Ну, доля четверть, это сразу. Кидать тебя никто не собирался, но если хочешь больше...»
«Жадность губит», – отрезал я. «Все пришли, на всех делим, нормально».
«Хорошо сказано. Насчет опасности. У серебряных кабанов остался один дос, средний, мурмелон. Мы его знатно в прошлой стычке поломали. Если починился, не страшно, нам вдвоем расплюнуть. Да ты и сам ему щит собьешь с трех залпов, а броня там хлам, и турели базы, но лучевые».
«Простреливаемое пространство, вне их зоны поражения есть?» – уточнил я.
«А нахер тебе?» – удивился модник. «Встанешь мне на плечо, так же, ну и поверх деревьев отработаешь».
«Логично», – признал я. «Ну, в общем-то, ты сам птичку вызвал, так что в деле».
«Угу», –
отвлеченно ответил модник.
«Все сканеры нахер покорежили».
Вдруг рявкнул он, явно разбираясь с последствиями моих клешнястых танцев на мамонте.
«Ну да ладно, отобьем с базы с прибытком», – явно махнул рукой он.
Тем временем караван под охраной нетопырей полз к цели, а мы, подойдя к дымящимся развалинам, дождались летучий контейнер. А парель упала почти на землю, так что забрались мы без проблем.
«Так, на месте будем через 5 минут», – оповестил модник. «А ты, краб, полезай на ручки, только бешеный не говори», – ржанул он. «И так успокаивать потом».
«На плечо?» – уточнил я, шагая на манипулятор.
«И на плечо, но позже», –
ответил сомкнувший захват вокруг меня модник. На последнее я резонно напрягся, ну и прикинув, где примерно в Мамонте расположен ложемент, ненароком переместил разгонник к этому расположению. По сетке раздался неопределенный хмык.
«Не боись, модник краба не обидит. Хотя и верно, в принципе», — признал он оправданность моих копошений. «Прилетели, считай, сейчас сам увидишь».
И я увидел. Аппарель открылась над джунглями, в самом прямом смысле слова. Хер где сядешь, так что, видимо, надо прыгать.
«В руке удержу, погашу толчок», — пояснил модник.
«А ты?» — полюбопытствовал я.
«Гравикомпенсатор, краб, мне нормально».
«Угу, только, модник, я с тебя прыгал».
«И?»
Явно не догнал дядька, топающий к парели. «Помер я, модник», — скорбно признал я, вызвав громкий ржач.
«Жёшь, краб!» «Понял, тоже с компенсатором, не обратил внимания. Могу отпустить».
«И потом копошиться в джунглях, поднимаясь, опускаясь, неси уж, раз взялся». Резонно ответил я, вызвав одобрительный хмык. Прыжок в зеленку сопровождался грохотом, треском, но был гораздо менее неприятным, чем мой сольный с мамонта. Манипулятор действительно мягко погасил удар, показывая мастерство пилота, после чего меня поставили на тарелку, пробормотав, что все равно там всему пиздец, и начал я осматриваться, приближать видневшуюся в паре километров базу. Столбы с круглыми навершиями прилагались, очевидно, лучевые турели. Я, кстати, еще шерстя информацию, с удивлением узнал, что ствол для лучевого оружия – глупость, максимум кожух для оптики, несколько зданий из однотипных контейнеров, да и все, никаких мурмелонов не наблюдалось.
«Отличные сенсоры», – позавидовал фактически слепой модник. «Сноси турели и пойдем за добычей».
«Они дорогие», – уточнил я, разглядывая башни. «Дело в том, что нихера это были не башни, а арматурные конструкции, с половиной высоты, укрытые жестью. По крайней мере, с моего ракурса кусок нежестяной был точно виден, как и толстый питающий кабель на двух из трех турелей».
«Дорогие, естественно. Что за детские вопросы?» – буркнул модник.
«Да думаю, паре штук смогу питание перебить. Удачно стоим», – протянул я.
«Сможешь. Одна твоя точно».
«На четверых, как договаривались», – бросил я, приближая картинку. Ну, не особо заметно, но по сравнению с самолетами, где вести приходилось не их, а точки, в куда по ним попаду, ерунда. Прицелился, выстрелил, полюбовался иллюминацией падающего кабеля, перевел прицел, навелся и промазал. «Модник, какого хера?» – искренне возмутился я.
«Не бузи, краб», – несколько виновато ответил командир. «Дрянь какая-то под ногой сломалась».
В общем, со второго выстрела перебился и второй кабель, а вот башню для надежности пришлось разносить четырьмя выстрелами. «Все чисто», – выдал я. Ну и потопал мамонт к базе. На подходе модник взревел какими-то громкоговорителями.
«По регламенту применения вооруженных сил базы и персонал объявляются трофеем. Сопротивление и неповиновение будет караться вплоть до смерти. Начальству базы предлагается составить опись имущества. Это снизит выкуп за ваши головы для вашей компании».
А я припоминал нормативы. Вообще рабства вроде бы и не было, кроме долгового, которое могло быть и пожизненным. Отрабатывай долг, работая так и тем, кем укажет держатель долга за еду. При этом все корпорации или кланы, предлагающие контракт с возможностью боестолкновений, страховку от захвата оплачивали исправно, насколько я знаю. Впрочем, не мои проблемы, хотя не самая приглядная практика. Насколько я успел ознакомиться с сеткой, тот же персонал борделей, в большинстве своем должники. Правда, за смерть или увечья таких долгодержатель отвечал, но все равно не самая приглядная практика. С другой стороны, я нихера не этот, как его, аболиционист. Рабство херово, но долговое процветает и на старушке земле, как я знаю. Если там должник сдохнет с голоду или от болячки какой, всем похер. Тут хоть жизнь и здоровье под защитой. В общем, хер знает, а главное объяснять падальщикам, какого хера они должны терять немалые деньги, я не собираюсь. Через полчаса прилетел атмосферник, как выяснилось, с техникой и гвардейцами нанимателей, за 0,5% оценочной стоимости, да и пленных выкупит с трофеями, если сойдемся, откомментировал модник. Ну и пару часов сновал трансорбитальный грузчик туда-сюда, перевозя неприколоченное и приколоченное, но отодранное. Особенно доставила воздушная акробатика, снятие на весу, пара лазерных турелей. А после и мы с модником погрузились и доставились на корабль падальщиков. Там же был пожар во время наводнения в борделе. Какие-то типы в форменной одежде корпорации биологов бегали, переговаривались. Гвардейцы в их же форме гоняли каких-то пленных. За всем этим наблюдала с высоты пары метров сидящая на вытянутом и опущенном манипуляторе репни-топыря Орлея. Увидев нас, соскочила она с манипулятора, ну и с визгом повисла на шее у модника. Я отошел на пару шагов, решив не мешать супругам, ну и стал свидетелем такой сцены. Пара гвардейцев тащат симпатичную девчонку, лет 20 с чем-то, в майке без рукавов, с потеками машинного масла на руках, в перчатках и серых шмотках типа джинсы, каштановые волосы в хвосте, вполне себе сиськи и совершенно роскошная, при этом подтянутая корма. И вот один из гвардейцев эту корму жмякает. Ну вот честно, я бы даже не осудил, задница просто шикарная. У нормального мужчины просто рефлекс должен был пощупать, у самого лапа зачесалась. Но вот слова меня несколько напрягли.
«Я вольно-наемный механик у Вепрей. Не вхожу ни в корпорацию, ни в группу наемников. Да отпустите меня, и ты прекрати лапать мой зад. Карту идентификационную проверьте, чтоб вас...» – верещала девица.
«Обслужишь нас? Может, и проверим», – ржал один из гвардейцев. «В казармах скучно, да из тебя не убу». После чего прилег немного отдохнуть. Я на чистом рефлексе щелкнул ладонью по забралу. Второй напрягся, но я положил руку на плечо девочки, хотя хотелось на задницу, признаю честно. Ну и с милой улыбкой сообщил: «Моя доля добычи, проблемы». На что гвардеец замялся. Тут к месту беседы подскочил какой-то корпорат с планшетом, глянул на мизансцену, на меня, сверился с планшетом и высказался: «Наемник Н, в чем причина вашего конфликта с гвардией корпорации?» «Покушение гвардии и корпорации на мою добычу», – бросил я. «Понятно. Примите извинения за недоразумение», – выдал корпорат таким тоном, каким посылают нахер, ну и ускакал с гвардейцами. Обернувшись, я увидел Орли и Зоги, несколько напряженных.
«Проблемы с корпоратами?» – уточнил Кэп.
«У них, я претендую на нее», – указал я на сжавшую и обнявшую себя за плечи девицу. «Вроде в своем праве, до внесения от них платы».
«Ну, если хочешь возиться с выкупом сам, право, конечно, твое, а если честно...» – прищурился он.
«Не люблю насильников», – честно ответил я.
«А кто их любит? Хотя вроде бы корпораты за этим следят. Впрочем, похер», – махнул рукой Зоги. «На имущество претендуешь, в остальном...»
«Да нет», – прикинул я, – «возьму деньгами».
«Лады», – кивнул Кэп. «Расчет с тобой мы уже провели, оплата по контракту и премия. Подождешь трофейный у нас?»
«Да нет, я бы у себя», – прикинул я. «Сейчас до ДОСа и свяжусь с пилотом».
«Кстати, советую твой эксклюзив назвать крабом, как и твой позывной. Удобно и путаницы нет», – выдала Орли.
«Логично, спасибо», – кивком поблагодарил я. Попрощался с супругами, дотопал до новоокрещенного краба, ну и потопал на пристыковавшийся кистень. Дживс изящно вклинился между двумя корпоратскими грузовозами и порадовал меня трансляцией изощренной брани, вынужденного уйти на орбитальный виток разявы. Ну и думал я, что заказ хороший, по деньгам вышло неплохо, а ребята из турмалиновых падальщиков, конечно, с прибабахом. Не то что разумный и нормальный я, но вполне симпатичный. Завел ДОС в трюм, начал пристыковывать его к стапелям и офигел. Давишняя девица чуть ли не перекатом ввинтилась под опускающуюся створку люка. «Блин, да какого хера?» – возмутился я, спускаясь с ДОСа. «И какого хера тебе тут нужно?» – резонно полюбопытствовал я.
«Ты!» –
тыкнула в меня пальцем девица и горько разрыдалась. «Вот ведь херня какая!» – недоуменно разглядывал плаксу я, пытаясь понять, что с ней, ну кроме естественных желаний делать.